Прием, прием. Как слышно? Хорошо бы услышать фидбэк. В общем-то, я впервые свой стрим запустил. Значит, зачем вообще нужен этот стрим? Просили меня сделать на сайте несколько человек. Когда я их отсылал читать литературу, читать Ланькова, читать Тертицкого, читать Кирьянова, говорили, нет, нам, значит, читать лень, хотим слушать. Ну окей, хорошо. Я скомпилирую. В принципе, я скомпилирую практически то же, над чем работают эти люди. Пока у меня материала, ну, где-то на 3 таких стрима. И первый такое общее введение. Потому что я помню, когда я приходил к Адольфу на стрим, у меня кто-то там в скайпе спрашивал, а в КНДР сейчас что, коммунизм или фашизм? Ну, собственно, в этот момент я понял, что да, начинать надо с самого начала. И с самого начала я и начну. Наверное, надо еще сказать, почему мне эта тема вообще интересна, что я с ней сюда вылез. Потому что КНДР одна, по моему мнению, самая интересная современная страна. Вроде бы страна третьего мира, вроде бы страна бедная и нищая, но при этом уровень образования, например, который не снился другим странам третьего мира, африканским или юго-восточной, даже Азии рядом. При этом, естественно, образность, идеология чучхе и так далее колоссальная. То есть это, с одной стороны, это вот образ, вот этот сильный, красный, коммунистический, да, который, может быть, не любит Адольф. А с другой стороны, это просто банально, я считаю, это очень-очень интересная страна. Но народ этот один с Южной Кореей. Поэтому многие вещи в менталитете и так далее все-таки по-прежнему пересекаются. Поэтому я начну рассказывать о Корее и уже потом о том, как она потом разделилась на две части. Начну я, наверное, с этнических границ Кореи, общей и южной, и северной. Она установилась так, где-то у меня тут была карта с Вики. Очень удобная. Какие-то ничего не понимаю, это самое. Вот. Карта с Вики, я надеюсь, все-таки на стриме видно. Это границы средневекового государства Чосон. То есть это 14 век. И вот Корея имела на тот момент уже свои этнические границы, которые она, в общем-то, имеет и сейчас. С тех пор практически ничего не изменилось. То есть ее просто потом поделили по 38-й параллели на Потсдамской конференции, но это ничего не изменилось. Границы Кореи вот эти. На мировой карте я ее покажу вот тут. То есть вот мировая. И вот Корея. Мне вообще эта карта нравится. Хорошая, цвета приятные. Я хочу вообще много на ее фоне говорить. О Корее нельзя рассказать, не сделав какую-то вводную вообще в восточный регион. Потому что, ну, в Азии два больших региона. Это восточный регион, то есть регион Восточная Азия и регион Юго-Восточная Азия, вот этот. В Восточную Азию входит, это, если в Юго-Восточную входит дофига стран, и там о нем рассказывает, о нем самом можно дохренище, потому что регион полицентрический, и там этот их блок ОСЕАН, это как Европейский Союз. И внутри него там свои вообще постоянно терки. С восточным регионом все проще. Здесь уже черти сколько лет, точек приложения силы очень мало. Это Япония, Корея и Китай. Все очень просто. Причем этот центр был тысячи лет моноцентрическим, этот регион. То есть все всегда зависело от Китая. Он во все века всегда, он настолько превосходил по населению, по каким-то культурным инновациям, по торговле, по развитости вот своих соседей. Раньше, правда, было еще одно государство Маньчжурия, которое потом вошло в Китай. Это вот этот вот северный райончик. Ну, не суть важно. Главное, что всегда ханьцы, китайцы были центром сил. От них распространилось, то есть вот религия, значит, Японии, да, там синтоизм, это переработанный буддизм, который занесли оттуда. Письменность долгое время использовали и японцы, и корейцы, китайскую культуру учили, они язык учили вэньянь китайский и так далее. Но вся эта ситуация, в общем-то, сменилась. Модернизация, вестернизация, все изменилось. Все изменило. В 19 веке все эти страны этого региона уже стали по отношению к Европе отстающими, что Европа 19 век, это понятно, это тотальное доминирование технологическое. И Япония первая открылась, скажем так, модернизации. Причем, естественно, она модернизация открылась, в общем-то, чем-то похоже, как в свое время Петр стал модернизировать по европейскому образцу, и Петр начал с армии. В принципе, так же начала Япония. Их настолько ущемило, что приплыли японские линкоры, да, нацелили на них пушки и сказали «торгуйте» или «пока». Что, естественно, Япония там в кратчайшие сроки, ну, если кто-то знает вот события там реставрации Мэйдзи и так далее, если кто играл во второй Сёгун, тот, во всяком случае, там, последний самурай, тот наслышан об этих событиях, когда в кратчайшие сроки Япония производит просто беспрецедентную модернизацию. Буквально из средних веков они там за 40 лет попадают просто в самый топ, используя все там ведущие военные технологии, копируя, кстати, Францию и Пруссию, оттуда активно заказывая и отправляя туда своих студентов, и оттуда заказывая генералов. И, естественно, Япония, она и до этого была сильно милитаристской страной при Сёгунате, и после этого она остается такой же сильно милитаристской страной. И центр сил, который тысячи лет был в Китае, идеологический, военный, вот политический, он перетекает в Японию в конце 19 века. Япония, естественно, всю свою историю покушалась на Корею, потому что они естественные соседи. Они, ну как, японцам места мало. В общем-то, причины тут объективные. Торговля, конечно, плюс это естественный сосед, которого бы неплохо захапать. И если вы знаете в каком-то 16 веке, да, Тоётоми Хидэёси, когда еще там Сёгун и все эти события, Ода Нобунага и так далее, еще тогда предпринимались попытки вторжения в Корею, но тогда с логистикой было плохо, и у Японии ничего не получилось. А с логистикой 19 века, с логистикой современных кораблей и так далее, получилось еще и как. При этом царская Россия тоже оказывала влияние на Корею, что, собственно, вылилось в русско-японскую войну, о которой, наверное, многие слышали. Японскую войну выиграла Япония, и главным ее результатом был тот, что Корея отошла Японии. Это важный момент, потому что колониальный период в Корее, то есть период японской оккупации, это в таком мягком режиме с 1896, а в твердом, то есть в жестком доминировании с 1910 года по 45, то есть 35 лет чистых, это использование Кореи как сырьевой базы Японии, это, ну, в общем, все прелести колониального режима. И, в общем-то, то, о чем я буду говорить в каких-то следующих стримах, оно во многом отталкивается от этого. И биография Ким Ир Сена, и биография Пак Чон Хи, президента и диктатора Южной Кореи, очень сильно зависит от вот этих вот муток с Японией в начале 20 века. В принципе, колониальному периоду, наверное, если будет время или возможность, нужно делать просто отдельный посвященный стрим конкретно этим 35 годам. Но все-таки стрим про КНДР, поэтому я расскажу, что Япония сделала с Кореей. Южная Корея традиционно была сельскохозяйственной, а Северная Корея там гористая местность, там добыча руд, основной профитный, значит, вид деятельности. И Япония провела индустриализацию Северной Кореи, построила одноколейки, то есть провела там железные дороги, протянула первый ЛЭП, построила кучу заводов. И на какой-то момент Северная Корея, естественно, тогда это была одна страна под протекторатом Японии. И конкретно Северная Корея стала просто передовым районом в плане индустриальном и промышленном. Веселое начинается, когда Япония терпит поражение во Второй мировой войне. Каким образом вообще появляются две Кореи? Япония терпит поражение. Я думаю, все знают разгром Квантунской армии, операция советских войск. И на Потсдамской конференции, еще до этих событий, Корею решают поделить на две зоны оккупации. Вот как в Германии были зоны оккупации, да, западная, восточная, так и Корею делят на Потсдамской конференции по 38-й параллели. В принципе, на этой картинке это видно. Вот эта граница проходит по 38-й параллели. И то, что севернее нее отходит в зону оккупации Советского Союза и управляется советской комендатурой военной. А то, что южнее, со столицей Сеулом, отходит военной комендатуре США под ее управление. В этот момент Корея еще не имеет никакой независимости. То есть Япония оттуда ушла, а пришли военные комендатуры стран-победительниц. В принципе, КНДР, конечно же, гораздо более лакомый кусочек на тот момент. Естественно, оно еще не называется КНДР, это еще Северная Корея. И он отходит Советскому Союзу. А сельскохозяйственная Южная Корея отходит в зону оккупации США. Еще никто не воспринимает как там разделение на века, ну и в общем-то как это есть сейчас, да, что абсолютно две разных страны с абсолютно разным устройством и так далее. Нет, у них похожее внутреннее устройство, естественно, никто сразу не меняет Северную Корею, не вводит там советские порядки и так далее. Советский Союз в этом отношении действовал очень мягко. Причем он мягко действовал везде. Например, он не называл там партию, которую создавал в странах-сателлитах, коммунистической. Он обязательно ее называл трудовой или рабочей или какой-то еще. Но не коммунистической. Просто для того, чтобы не было ассоциации, что вот Советский Союз, значит, коммунистическая страна, ну, как тогда считалось, да, навязывает коммунизм. Это идеологические вещи, и они на тот момент идут еще мягко. А жестко все становится во время Корейской войны. То есть Корейская война, она окончательно и бесповоротно разделяет эти две страны. Корейская война это 1953 год. В принципе, столкновения начались уже в 50-м. Ведь смотрите, 5 лет прошло после Второй мировой войны. Две администрации в двух разных странах. Причем и южные корейцы под американской администрацией мечтают об одной Корее. Ну что, пора, ну елки-палки, уже пора, алло, засиделись администрации. И на севере они мечтают об одной Корее. При этом в 1948 году из Северной Кореи выводятся советские войска, а из Южной американские. И эти страны как бы получают, ну, такую формальную независимость. Все понимают, что Южная становится сателлитом США, а Северная становится сателлитом Советского Союза. Все это понимают, но формально они получают независимость. И правительство обеих стран мечтает об одной Корее. При этом Северная Корея, как я уже сказал, гораздо более развита и продолжает развиваться гораздо быстрее, потому что промышленность, индустриализация и так далее, она просто гораздо мощнее. Она начинает производить вооружение, естественно, она проводит колоссальную милитаризацию, то есть военные заводы в первую очередь и так далее. Ну, в общем-то, по советскому примеру 30-х примерно годов, когда все строится так. Либо танки, либо сталь для этих танков, либо гусеницы для этих танков, либо дороги, по которым эти танки доставлять на фронт. И поэтому Северная Корея довольно быстро обгоняет и легко Южную в военном потенциале. И это не могло не вылиться в войну. Все доклады там конца 40-х во все страны говорят только о том, что, в общем-то, Корея — это пороховая бочка на данный момент, что там просто разразится сейчас гражданская война. Северная Корея вторгается в Южную. Это отдельно, так, огромная отдельная тема, поэтому я сейчас проскочу достаточно быстро. Северная Корея вторгается в Южную, США туда вводят войска, останавливают корейское наступление, в войне гибнет колоссальное количество людей, взаимная пропаганда с двух сторон ставит людей одной нации друг против друга просто уже лбом, потому что крови пролито немерено, потому что режут и убивают друг друга в течение нескольких лет семьями. И вот это противостояние корейской, скажем так, ну, коммунистической мысли, которая еще даже не оформлена в идее Чучхе, и южнокорейской, такой подамериканской. Хотя, конечно же, ни о какой демократии на тот момент США демократию никуда не распространяло в те годы. Кореей Южной в этот момент правит диктатор Ли Сын Ман, который за подозрение в коммунизме просто расстреливает. А тех, кого за подозрение в коммунизме не расстреляли, это значит, им очень повезло. Или это значит, что они сдали всех своих сообщников, и только поэтому они выжили. То есть коммунизм в Южной Корее выжигается просто твердо диктаторской рукой. И, в общем-то, абсолютно такой же диктаторской рукой молодой Ким Ир Сен, бывший капитан советской армии, сам кореец, конечно, выжигает на севере южные настроения и агентов. В итоге, по окончанию Корейской войны, мы получаем фактически две страны, в которой люди готовы друг другу глотки перегрызть. А, допустим, 10 лет назад под японцами они себя ощущали частью одного этноса и вместе партизанили на сопках против японских милитаристов. И раз я вспомнил о Ли Сын Мане и о том, как он расстреливал коммунистов, я, наверное, подробно окунусь в Ким Ир Сена, в его личность, в то, какой это человек. Дело в том, что культ личности Ким Ир Сена для понимания Северной Кореи играет, конечно, колоссальную роль. И личность Ким Ир Сена тоже. Сам Ким Ир Сен был партизаном в 30-х. То есть во время японской операции Ким Ир Сен активно партизанил в Северной Корее и в Маньчжурии китайской. В Маньчжурии, я повторюсь, Северный Китай, живет также этнически очень много корейцев. И это, кстати, сказывается до сих пор. Потом объясню как. Наверное, это будет входить в следующую лекцию. И, в общем-то, Ким Ир Сен быстро делает карьеру среди партизан. Так как очень талантливый командир, до там командира партизанской дивизии, но партизанская дивизия — это, конечно, человек 100-200, это не стандартная там войсковая дивизия. Он очень быстро пробивается наверх. И когда японцы в конце 30-х карательными операциями партизан оттуда все-таки выбивают, Коминтерн, коммунистический интернационал, делают просто огромную услугу корейским партизанам, и в том числе Ким Ир Сену. Они предлагают перевести их в Россию и создать для них два лагеря подготовки. Под Уссурийском и Хабаровском. Естественно, разбитые корейские партизаны, в общем-то, это предложение принимают и переходят в Россию. В этот момент начинается плотное сотрудничество СССР с будущими северокорейскими деятелями, на тот момент просто обычными партизанами. За подготовку к выброске, там, к военным операциям, он дослуживается, он поступает в ряды РККА, и дослуживается до капитана. Получает награду какую-то, не помню. В общем, получает награды, получает уважение и респект боевых товарищей. И слухи о том, что вот этот вот лидер партизан, молодой, талантливый, да еще и имеющий за плечами поддержку такой могучей страны, как СССР, естественно, местные жители в Корее, в Маньчжурии об этом прекрасно знают. Но важно понимать, что культ личности Ким Ир Сена, он не вырос из... Просто взяли карикатурного диктатора такого и сказали, кланяйтесь ему. Очень важно понимать, что его какие-то начальные, его респект, авторитет, он был заработан в партизанской борьбе. Это воин был. И только потом он себя показал как управленец. Другое дело, что когда он становится премьер-министром Северной Кореи, когда она получает независимость, в 1948 году они меняют вот этот стандартный, как его там, флаг корейский с триграммами, инь-янь с четырьмя триграммами, он меняется на известный уже сегодня вот северокорейский флаг. Принимают его, то есть оформляется фактически новая страна, которой естественным путем начинает рулить Ким Ир Сен. Никто другой не мог стать во главе этого государства. Вот он был настолько популярен, вот и имел хорошие связи, да, с советской стороной. При этом, когда он становится правителем Кореи, он практически сразу берет курс. Он оглядывается на кого? На Китай, конечно, маоистский на тот момент, в котором Мао правит. Да? В Китае в 1949 году была революция, а это, допустим, там 50-й год, и Корейская война там до 53-го. Вот самое начало становления этой страны, он, конечно же, смотрит на то, что делает Китай, потому что у них культурная близость, история и так далее. Много вещей. И, конечно же, он смотрит на Советский Союз, который ему помог. Сначала он пытался выбрать сторону, но очень быстро понял, что сторону между Советским Союзом и Китаем выбрать очень сложно, потому что после смерти Сталина Союз и Китай сильно расходятся в том, как они видят будущее, потому что СССР считает, что мировая политика и мировая война теперь определяется ядерным сдерживанием, а Мао считает, что забейте на ядерное оружие, его слишком мало, забомбить там миллиард китайцев, оно все равно не в состоянии. Давайте продолжать воевать, распространять революцию по всей планете, и там пофигу, что у Трумана есть ядерки. В общем-то, это первое и главное расхождение идеологическое. Ну и плюс, конечно, что осуждают Сталина и его культ личности на 20-м съезде. А Мао строил свой культ в Китае, и Ким Ир Сен начинает выстраивать свой культ в Северной Корее. И если поначалу этот культ принимает вполне безобидные формы, вроде как, ну, всенародная любовь людей к успешному вождю, лидеру партизан, который стал лидером независимой теперь страны. Что плохого в том, чтобы поставить ему памятник, или два, или три, или десять? Что плохого в том, чтобы сочинить в честь него там кучу песен, петь ему там оды? Да ничего в этом плохого нет, это просто так, всенародно любимый правитель. Но постепенно, к 60-м годам, это начинает предпринимать пугающий оттенок. Потому что, во-первых, достижение Советского Союза в войне с Японией начинают приписывать Ким Ир Сену. К примеру, это не советская армия разбила Квантунскую армию, а это партизаны Ким Ир Сена. разбили японскую армию. Просто в один момент они встали и смели, значит, милитаристских японцев просто с лица земли Кореи. Прошлое, особенно вот там 30-е годы, конец 20-х, начинает мифологизироваться, ну просто колоссально. Во-первых, это делается с одной очень понятной целью. Если все время твердить, что ребята, нас спас СССР, какое счастье, ура, слава СССР, да, слава Молотову и всем остальным, народ как-то будет слишком любить СССР и слишком мало чтить свое правительство. А если приписать достижения СССР себе, респекта получится еще больше. Это же прекрасно. Еще больше респекта. Никому никогда не мешало. На этой ниве Ким Ир Сен постоянно ссорится и с советским правительством, и с китайским правительством. Но есть одна маленькая проблема. СССР с Китаем между собой ссорятся тоже. Ким Ир Сен под этот шумок. Постоянно говорит, а вот там на такой-то конференции или вот там-то я поддержу вас, китайцы. А за это вы мне там продовольственную помощь. В советских странах такой расчет проводился очень легко и просто с помощью интернациональных коммунистических организаций. Конечно, устраивают, да. А через полгода он то же самое говорит Советскому Союзу. А вот я вас поддержу там-то, а вы мне, значит, халявных, например, там, ну не знаю, что, угля в Корее так много, там, резины, еще чего-то. И, в общем-то, тут проявляется следующий талант Ким Ир Сена. Он оказывается не только, блин, талантливый партизан, он оказывается очень талантливый, ну, что сказать, интриган, что ли. Тупое слово, ну да. То есть человек потрясающе играет на противостояниях Китая с СССР. И под это дело сильно развивает Северную Корею. В те моменты в Северную Корею бегут из нищей Маньчжурии китайской и из Южной Кореи. Бегут, потому что это на тот момент крайне нищие регионы. А КНДР просто цветет в те моменты. Потому что доит двух таких товарищей, как СССР и Китай. Это же прекрасно. Вот, собственно, просто вбил фотки Ким Ир Сена, чтобы люди себе представляли, кто это. Если посмотреть, вот, кажется, фотографию я вижу. Да. Вот на таких фотографиях Ким Ир Сен, любимый всеми Ким Ир Сен, посмотрите, насколько на него похож теперешний правитель Кореи Ким Чен Ын. И современная северокорейская пропаганда очень много делает удачных ракурсов и так далее, чтобы показать, мол, насколько новый наш товарищ похож на солнце нации, на Ким Ир Сена. Но на этом чудеса пропаганды не останавливаются, точнее культа личности. Летоисчисления вводят от дня рождения Ким Ир Сена. Ну да, вот так просто. Значит, 15 апреля у него день рождения. Вот 15 апреля объявляется днем солнца. И, значит, мы считаем все годы, которые были в истории до Рождества Ким Ир Сена и от Рождества Ким Ир Сена. Это я считаю прекрасно. Это один из моих любимейших пунктов во всем этом выстраивании культа личности. Поэтому, когда пытаются сравнить, что это культ личности, там, как Сталина выстраивали или Ленина, ребят, это полнейший бред. Это как культ личности и Ленина, и Сталина вместе взятый. Но что Ленина там, его мифологизировали после смерти, да, в основном на плакатах, все-таки при жизни он там и не успел особо пожить, да. А Сталина наоборот, его при жизни превозносили везде, а после смерти тут же партия там против него выступила и сказала, что там памятники снести и все. А тут это все вместе объединено и доведено еще и до абсурда. Да, ну, то, что нам сейчас кажется абсурдом, конечно, если бы нам так полоскали голову день и ночь, и мы бы стали бы считать дни, там, летоисчисление от дня рождения Ким Ир Сена. Я не спорю. Ну, то есть, это как культ личности Ленина и Сталина вместе взятых, еще и помноженный. Сейчас я сделаю, наверное, паузу и все-таки посмотрю, вдруг вопросы есть. Да, это интересная поправка, что Ким Ир Сен вообще-то Ким Иль Сон, но есть такое правило, что устоявшиеся названия не меняются. Сейчас мы знаем, да, что его бы правильно было произносить как Ким Иль Сон. Но в традиции его произносят Ким Ир Сен, и поэтому как бы хрен бы с ним. Ну и пускай будет он Ким Ир Сен. Кстати, о тесноте связи его с Россией, когда у него в 49-м, нет, в 44-м году, да, еще Вторая мировая шла, рождается сын Ким Чен Ир. Второе имя Ким Чен Ира, ну, Ир, Юрий. То есть он Юрий Ким. Это как бы его второй там псевдоним и имя Ким Чен Ира. Юрий Ким. Это просто показательно. Это ничего не значит, но это показательно. И это случай не единичный. У очень многих функционеров Северной Кореи потом было как бы второе, там, такое, скажем так, русское имя. У тех, кто был рожден в эти годы. Культ личности Ким Ир Сена, это, конечно, прекрасно. И про то, как его выстраивают после войны, про это можно рассказывать долго. Но давайте вернемся к тому, что происходит в этот момент. Это внучек его, Ким Ир Сеновский. Что в этот момент происходит в Корее Южной? Потому что не забываем, народ-то один. Да, прошла Корейская война, все, конечно, фигово и так далее. Но вообще-то народ один, говорит на одном языке. Языки отличаются, то есть диалекты отличаются не так уж и сильно. Один кореец другого понять может вообще без проблем. Просто он для него будет говорить с акцентом. И всего делов. Это, в общем-то, обычное дело для тех мест. В Китае этих диалектов вообще хреново туча. И ничего в этом страшного нет. А в Южной Корее в этот момент прекрасный диктатор Ли Сын Ман, которого я уже упоминал, довел нищую южную сельскохозяйственную Корею до полной ручки. В результате чего произошел государственный переворот в 1960 году. И неразбериха шла 3 года, и в 1963 году, так, ведь... О, Вики Адольф будет рад. Адольф меня похвалит за Википедию. 100%. В 63-м, я просто, чтобы показать году, это очень важно, это очень важная личность в истории Кореи. К власти приходит Пак Чон Хи. Он один из лидеров военного переворота, то есть вроде бы они свергли Ли Сын Мана, который был до него. А с другой стороны, он идет на вполне честные выборы, на которых он, в общем-то, побеждает. Причем побеждает там с минимальным вообще разрывом. Этот человек, ну, мне кажется, великий деятель. Если не всего человечества 20 века, то уж этого восточного региона так точно. Что делает Пак Чон Хи? Во-первых, я про него кое-что сейчас расскажу там. То, что лично мне в нем восхищает. То есть, кто такой Ким Ир Сен, вы слышали, да? Это партизан, который партизанил, бегал по сопкам, боролся с японцами. Кто такой Пак Чон Хи на юге? Это выпускник Императорской японской академии. Он учился на японского офицера во время оккупации. Да не Ли Сен Ман, а Ли Сын Ман. Он учился в Японской императорской академии. То есть это человек формации, образования получивший японское, конечно же. Но что он учился там в японской школе, в японской академии. И вот это вот отношение там к реформам японского типа, там, модернизации и так далее, он впитал. Кстати, в отличие от того же Ли Сенмана. Как только он приходит к власти путем честных выборов, никто не спорит, абсолютно честные выборы, гайки он начинает закручивать тут же. Пак Чан Хи на юге, повторяю, сюрприз. Я сталкивался, что людям это часто непонятно. Нет такого разделения, что Северная Корея диктаторская, а, блин, Южная Корея сразу оплот демократии и все такое. Нифига подобного. Наоборот, диктаторы Южной Кореи, особенно когда попался, я смотрю, тут кому-то понравился Ли Сенман, они доводят страну просто до ручки, но при этом продолжают править, потому что они назначаются при поддержке там США. Скажем так, США больше вмешивается в дела Южной Кореи, чем СССР в дела Северной Кореи. Это связано и с талантом дипломатов. Я склонен считать, что действительно у США на тот момент более способные в восточных делах дипломаты, чем в СССР. Ну и с рядом других причин. Травить коммунистов продолжают, в общем-то, примерно с такой же силой, как при Ли Сенмане. Но травить начинают еще людей, которые открыто ненавидят Японию. Это тоже важный момент. Если в Северной Корее отношение к японцам как чертовы оккупанты, которые насиловали там нашу любимую страну там 35 лет, оно остается и наоборот культивируется, то на Южной Корее Пак Чан Хи за это начинает вообще-то давать по щам. Он не говорит, что Япония прекрасна. Но если вы говорите, что японцев надо там расстрелять и разорвать, вы не молодец, а вы сидите в тюрячке. Вот такое вот отношение к этому. При этом он делает это не просто так. Не потому, что он такой, блин, любитель японцев. Он же не этот, как их там называют, любители аниме. Нет. Он привлекает японские инвестиции. И в этот момент вот происходит вот этот излом. То есть да, все, что мы сейчас обсуждали вот, в предыдущее время, это ужасная там раздираемая сельскохозяйственная Южная Корея, в которой за миску риса надо месяц вкалывать. И вполне развитая, успешная по меркам восточного региона КНДР. А вот при Пак Чан Хи это начинает жестко меняться. И один из главных пунктов — это японские инвестиции. Он убеждает японцев в том, что Южная Корея к ним лояльна. И японские фирмы, корпорации приходят на корейский рынок. И вкладывают инвестиции в том числе и в первую очередь в легкую промышленность. Там в 60-х Корея шьет, вот как сейчас у нас там вьетнамские тапки, да, и так далее. Вот, собственно, так все шлюпки, куртки, пуховики, вся Корея строчит как проклятая там в 60-х годах. И на этом колоссально поднимает свою экономику. Рост экономики в 60-е годы в Южной Корее составляет 25% в год. Но это не предел. Гайки продолжают закручиваться. Пак Чан Хи железной рукой выпиливает там всю оппозицию. Просто люто дрючит студентов в университете, которые там просто хотят выучить русский язык. Потому что они выучат русский язык, обчитают со своего Карла Маркса и пойдут революции делать. Это как бы логика, да. Логика работала у человека. В общем-то, студенты не нужны. Точнее, да, студенты прорусские, прокоммунистические не нужны. Студенты нужны проамериканские. И под это дело он проводит без всякого сопротивления реформы так, как ему захочется. В этот момент Корее очень повезло. Вот им попался Пак Чан Хи, который, при том, что он был жестким диктатором, он был нацелен на прогресс и усовершенствование, и на модернизацию. Всем странам когда-то везет с таким правителем, и в эти моменты эти страны на коне. И в 70-е годы, естественно, он перерабатывает Конституцию. Какие нафиг выборы, по которым он пришел там в 63-м году при власти? Он выпиливает нафиг там этот пункт о том, что там нельзя быть там президентом пожизненно и так далее. Естественно, он становится, ну как, ну классика диктаторства, ну это ж шикарно. Ну одно но, в 70-е годы при нем рост экономики составляет уже 45% в год. 40 долбанных 5% в год. Западные эксперты любят порассуждать о северокорейском, ой, южнокорейском экономическом чуде. Я не понимаю, какое то чудо. Если вы заставляете людей, просто вот берете их за шкварник и заставляете с понедельника по воскресенье, без выходных, вкалывать по 12, по 16 часов в день. Извините, нормированный рабочий день — это какие-то вообще гребаные коммунисты ввели. На тот момент корейцам это чуждо. Работать 7 дней в неделю по хрен ли знает сколько часов. И вот вам экономическое чудо. Все пашут с утра до ночи. Ну блин, не знаю, чудо или не чудо, но экономическое. Вот, в общем-то, такая спорная личность. Она очень спорная до сих пор. Товарищ, подавись, мне сбросил опросец. Очень хороший. Результаты опроса. Вот, результаты опроса. Я опять-таки надеюсь, что это видно. Это опрашивали жителей. Как вам, какой президент, значит, был самый-самый из тех, кто был? Если вы видите, вот первый товарищ в этом списке — это Пак Чон Хи. При том, что он был диктатор, при том, что он там людей дрючил. Но вот за него огромное количество народу. Но важно понимать, что, конечно же, за него больше простых людей, которые работали на заводах, которые он тогда построил, на легкой промышленности, чуть позже и на тяжелой промышленности. К 80-м годам в Корее появляются первые корпорации, которые мы сейчас знаем как Samsung, LG, Hyundai и так далее. То есть там бывшая сельскохозяйственная страна, ущербная, убогая, из которой жители бегут вообще жить на север, она превращается вот в монстра, который экспортирует, и чьи там лейблы мы знаем сейчас. При этом, конечно же, интеллигенция его корейская, ну, мягко говоря, не жалует. Ну, просто за методы. Это как везде. Что мне, на СК2ТВ, что ли, это объяснять? Это естественное противостояние интеллигенции и диктаторов. Все, что я только что рассказал, показывается другой пикчой, за которую опять-таки спасибо товарищу подавись. Это вот это. Это график увеличения ВВП двух Корей. Красная – южная, синяя – северная. А вот этот период – это Пак Чон Хи. То есть, как видите, ну что сказать, за 60-е он уровень жизни довел в стране примерно такой же, как все на севере примерно сравнял, да? А за 70-е вот он вывел на сколько? То есть, врыв этой Южной Кореи в 80-х, то, что я сказал, с корпорациями, это уже достижение демократических режимов. Но задел для них, задел, сделал Пак Чон Хи. Это важный пункт. В бедной стране демократия, я не уверен, что смогла бы вытащить, как это, собственно, мы сейчас видим в Юго-Восточной Азии. Вот здесь. Вот здесь. Все эти Мьянмы и так далее, в которых вроде бы есть демократия, да, но они, блин, медленно и долго вытаскивают страну из этого состояния. А заслуга Пак Чон Хи, он не сделал рай на земле. Корейцы все еще жили плохо. Все еще не было там никаких страхований, конечно. Да кому вы нафиг нужны? Вы на заводе отработали черти сколько и пошли на свалку времени. И, то есть люди, строительный материал, но из которого был слеплен задел будущего южнокорейского процветания. Если вы видите, на момент смерти Пак Чон Хи, это 79-й год, его убили. Экономика, в принципе, даже останавливается. И как бы любовь там к нему, южнокорейцев, она слишком компенсируется уже демократами, уже более либеральными политиками, которые говорят о том, что это, конечно, прекрасно, вот он был там таким-то, таким-то хорошим все эти годы, но сейчас, извините, ваш режим жесткий, диктаторский, он уже тормозит Корею. В принципе, это и видно, да, он действительно начинает тормозить Корею к этому времени. И любовь сменяется недовольством, в итоге его убивают. Другая бы страна пошла бы с этого момента по наклонной. А Корея Южная опять ведет. Там приходят демократы, либералы, которые не начинают пилить страну, а идейные, которые выучились до этого в западных университетах и которые рассматривают демократию не как самоцель, то есть типа демократия это хорошо, просто потому что она есть, а как средство для того, чтобы сделать страну еще круче. И после этого начинается то, что вы видите на этом графике. Ну вот, это вкратце рассказ о том, как Южная Корея все-таки обогнала Северную. И в принципе с того момента, как там устанавливается режим, который мы уже знаем на сегодня, то есть выборы, президенты, все дела, Пятая Республика, это у них сейчас называется, как и во Франции. В общем-то, с тех пор мало чего меняется. Да, конечно, там сфера услуг, все мы знаем, там компьютеризация экономики в 90-х и так далее. И, в общем-то, вот экономика скачет до там дефолта 98-го года, 7-го-8-го, который в России был и прекрасно всем знаком и так далее. Но все равно, из-за того, что у них вот такая система уже сейчас построена, вымучена, вот опять, пожалуйста, ребята возобновили свой рост и погнали дальше. На самом деле в процентах это уже не такой высокий рост. Это там 2 с чем-то там процента, да? Это уже совсем не те 45%, которые были когда-то. Но в количественном это большой рост по-прежнему. Про Южную тогда мы закончили, и, наверное, я ее почти больше вот касаться после этого и не буду. Потому что, ну а что тут сказать? Все, блин, и так видно, и все мы и так знаем. И в конце концов на StarCraft форуме про Южную Корею уж знают побольше. Кстати, интересный момент. Если кто смотрел Проджекта, стримера СК2, он очень любил песню Itaewon Freedom. Я ее обязательно поставлю в конце стрима, когда закончу. Но вот свобода Итэвона, скажем так, о которой поется в этой песне, Итэвон это, собственно, район иностранцев в Сеуле. То есть, если там вся Корея была еще жесткой, такой контролируемой, то к иностранцам, конечно, в Итэвоне никогда не докапывались, и там была полная свобода со всеми прелестями свобод, которые вы себе можете представить. Естественно, оттуда распространялись какие-то новые музыкальные веяния, еще чего-то. Ну, то есть, Итэвон вообще культовый район в Сеуле. Ну, хотя сейчас он, в принципе, уже все больше и больше никому нафиг не нужен, потому что уже вся страна как Итэвон, а вообще-то еще и круче. Да, с Адольфом в главной роли. Вот. Да, конечно, конечно. Арбузы очень актуальны в этой войне. Но вернемся к такой скромненькой маленькой диаграмме, на которой вот все прелести культа личности Ким Ир Сена, это чудно, что так любят человека. Это чудно, что летоисчисления ведут от его рождения. Это прекрасно. Но почему же вот и вроде бы вышли, ну как бы это вообще-то стагнация, да, называется, когда вот как-то не растет дальше. Вот, блин, у меня так же когда-то было. Вот до какого-то момента дошли, там, развили экономику после войны, а дальше вот никак не растет, не хочет, не получается. Во-первых, слабость, конечно, экономистов, которая еще потом скажется. Ну и минусы. В общем-то, уровень жизни был и так вполне себе достаточный для того, чтобы народ жил, не умирал, делал свою работу, славил вождя. Идеология это называется чучхе. Чучхе понятие не новое, не Ким Ир Сен его придумал. Чучхе придумали умные, премудрые корейские философы средневековые. Чучхе предполагала такую опору на собственные силы, и что человек властелин там, окружающего мира. То есть человек делает себя и окружающий мир. Фактически это такая средневековая форма атеизма. Ну, естественно, с философским и несколько схоластическим подтекстом. Из-за того, что это так сильно напоминает какую-то НЛПшную кришнаитскую заморочку, человек, властелин мира, некоторые странности поведения современных северных корейцев и выражаются. Когда они на полном серьезе могут рассказывать о том, что вот когда умер Ким Ир Сен, да, там треснула гора, там прилетел журавль и грустил у него на кладбище там 10 дней и так далее. Ну, то есть, вот эти вот замуты уже начинаются, когда им природа просто подчиняется, в буквальном смысле, не в философском, в каком мы имели в виду там средневековые философы, а в буквальном. Вот на полном серьезе на Дун Син Мун там официальная северокорейская печать рассказывает о том, как Ким Ир Сен выходит и предсказывает погоду. Изич вообще. Выходит и говорит, значит, там завтра будет дождь и реально идет дождь. Вот я на полном серьезе говорю. Просто мне это скучно, потому что это мифы, которые мало интересны. Все-таки интереснее про страну послушать, чем про мифы, которыми живут люди. Но это вот такая зарисовочка. А падение это происходит очень просто. СССР разваливается. Причем вот этот спад экономики начинается еще раньше развала СССР. Просто когда заканчивается холодная война там с перестройкой, да, СССР начинает сам, во-первых, испытывать экономические проблемы. Во-вторых, резко сокращать помощь Северной Корее. Ему же пофиг, поддерживает его там Северная Корея или не поддержит где-то, или как-то, или в ООН, или еще где. Ему пофиг, они просто прекращают помощь. А все эти годы, а это немало лет, с 45-го года, посчитайте там 90-е, например, вся северокорейская экономика выстраивалась на том, что вообще-то в нее вливают, залатывают дыры, в том числе продовольствие. Регион гористый, сельскую местность развивают долго и муторно. В принципе, можно, но долго и муторно. Поэтому проще там ее выбивать из Китая и СССР, чем Ким Ир Сен и занимается. А вот когда не стало СССР, и Китай сказал, что нафиг мне вам помогать, и Китай снижает тоже объемы поставок. За 2 или 3 года экономика КНДР снижается вдвое. Закрывается колоссальное количество предприятий. Страна просто подыхает. Причем подыхает в буквальном смысле. Там начинается для там, нашего времени невиданный голод. Но тут я все-таки прибегу к оговорочке. Сейчас любят часто попугать северокорейским голодом. Мол, там люди дохнут с голоду. Это неправда. Это вранье. Голод там был с 90 примерно 3 по 90 примерно 8 или 9. Действительно, во время того голода умерло по разным подсчетам, так как Северная Корея страна закрытая, никаких статистик ни по чем, ни по экономике, ни по там, социалке, они не публикуют в принципе. Это все просто экспертные оценки, но в некоторых случаях достаточно точные. Вот с голодом точно сделать не получается. В одних провинциях умирало много людей, в других может быть поменьше. В Пхеньяне можно было протянуть, где-то еще нельзя было. Вот за эти 5 лет умерло там до 3 миллионов человек. Цифра колоссальная, скорее всего она меньше, скорее всего она под миллион. Люди, которые хотят как-то выгородить эту катастрофу, называют цифры в 300 тысяч, но нереалистичная цифра, потому что оценки населения тогда итогового не сходятся. Из голода выходит страна постепенно. Во-первых, потому что экономика успевает перестроиться. Например, люди, которые работали на заводах, постепенно начинают заводить какие-то собственные хозяйства, чего-то там себе выращивать. Во-вторых, людей становится меньше, и нагрузка продовольствия становится меньше. В-третьих, люди начинают реально бежать в китайскую, опять же, эту, блин, карту, в Маньчжурию. Начинают бежать из, то есть в обратную сторону. До этого всегда бежали в Северную Корею, потом жили в ней, а потом начали бежать обратно. Бежать в Южную не вариант, никогда не вариант. 38-я параллель – самая охраняемая граница в мире. Там сосредоточены и войска, и меры безопасности, которые там есть. Это просто impossible. Поэтому бегут, конечно, в Китай. А из Китая уже куда получится, иногда и в Корею. А в принципе сейчас и в Китае остаются, почему нет. В Маньчжурии, в китайской, проживает очень много этнических корейцев. А тут, извините, повар-повар, но как ты их отличишь? Это корейцы, которые местные тут, хрен пойми, как живут? Или они только что из КНДР приехали, как бы все корейцы? Разобраться в них трудно. Плюс взятку дал, и святое дело, и остался, подрабатываешь себе. И, в общем-то, вот эта нагрузка продовольственная, она снижается. И голод заканчивается. С тех пор в Корее голода нет. Там есть недоедание, конечно. Естественно, там недоедают уже 15 или 20 лет. Причем капитально. Это видно и в росте, и во многих показателях. Ким Чен Ын, конечно, не испытывает этих проблем. Экспертные оценки основываются на некоторых данных, что вот конкретно у правящей семьи, возможно, таких проблем и нет. А может быть и не было. Ну, как я говорил, информация не точная, так как официальной статистики в принципе нет. Сказать сложно. Ну вот есть предположение. Плюс. В 94 году умирает Ким Ир Сен. Важнейшее событие. Лидер, который столько там полвека правил страной. Всенародно любимый. Погибает. Как дальше жить? Легко. Он объявляется практически там, во-первых, он объявляется посмертным там, президентом страны, поэтому иногда можно встретить определение Северной Кореи как некрократия, типа мертвые люди правят страной. Ну, это бред, конечно, но в качестве там околонаучной фантастики сказать, что некрократия и слово, и понятие красивое, и образ интересный. Экзотика, в конце концов. Ну, в общем-то, его сын становится без проблем. После занимает его место. И перескок с культа личности Ким Ир Сена на культ личности Ким Чен Ира происходит без каких-то внештатных ситуаций. Вот как раньше штамповали про Ким Ир Сена памятники и песни, вот так же начинают и про него. В принципе, про него начали еще в конце 80-х, потому что уже готовили этот переход. Ну и люди так, окей, ладно, тогда жить можно, тогда можно. И Ким Чен Ир делает несколько важных шагов. Во-первых, он перестает сажать в тюрьмы семьи преступников. При Ким Ир Сене сажали так: ты провинился, села вся семья. Если повезет, вся родня. При Ким Чен Ире все-таки начинают сажать только тех, кто провинился. А родственники, ну, пусть лучше сидят там, что-то у себя в огороде выращивают. Как-то так будет спокойнее. И следующий важный шаг, два. Это открытие промышленных зон совместных с Южной Кореей. Зоны закрыты. Короче, что такое промышленная зона? Она есть в Кесоне, еще в паре городов. Закрытое предприятие, на котором северокорейские рабочие дают там подписку о неразглашении, что они вообще там работают и чем они там занимаются, и штампуют буквально какие-нибудь там эти печеньки. Ну, я не знаю, допустим, кондитерский комбинат или какой-нибудь еще комбинат. Все-таки там производить тяжелую промышленность халявную Северной Корее никто не даст. А вот какие-то легкие вещи, да, запросто. Вот в таких промышленных зонах. На чьи деньги? На деньги Южной Кореи. То есть Южная Корея выстраивает там инфраструктуру на территории Северной, вкладывает деньги, на которые северные корейцы пашут и производят. Это очень ограниченный тираж, это очень ограниченные меры, но в принципе и они хорошо. Они помогают, они делают задел на то, чтобы в будущем хоть как-то ситуация исправлялась с экономическим состоянием в стране. В принципе, об этом позже. Ну и то, что всем известно и прекрасно известно, Северная Корея производит при Ким Чен Ире успешные испытания ядерной бомбы. В общем-то, до того момента, когда вот в 90-х там КНДР вымирала от голода, и всем было немножко пофигу. Ну и что? Круто. В новостях особо по ней не говорили. Вообще в информационном поле КНДР была очень закрытой страной. У нее ведь и пропаганда такая вся больше внутренняя или для тех, кто ей интересуется. Никакой угрозы она никому там не представляла и нужна она никому не была. Но когда происходит успешный взрыв ядерной бомбы, на нее не просто обращают внимание из-за того, что это угроза распространения ядерных технологий. А Ким Чен Ир начинает то, что называется сейчас в мировой политике ядерный шантаж. Когда он говорит, мы еще раз взорвем бомбу через неделю, если вы нам не отсыпете продовольственной помощи. Ему не надо запускать эту бомбу, это важно. Ему не надо подрывать соседние страны. Он может просто рядом на своей территории взорвать еще раз бомбу, и резко инвесторы холодеют к этому региону. Инвестор сидит какой-нибудь в Калифорнии, собирается вложить в Южную Корею денег и смотрит по новостям, что там рядом сейчас рванула ядерная бомба на этом же полуострове. Он говорит, да идите вы к черту, не буду туда деньги свои вкладывать, я подожду. Страх большой, потому что инвестиционный климат просто терпит колоссальный урон от таких акций. И чего делать? Приходится открывать карман. Япония, Корея, те, кто ведут тут бизнес, Китай, те, кто успешно развиваются, для них, в общем-то, огромной проблемой там отсыпать то, что нужно Северной Корее, не составляет. Для них это небольшие объемы. Да, воды будут доступны, конечно, я пишу, я проверял. Ну, я надеюсь, Кибергейм тоже пишет так, перестраховаться. То есть не надо никого нафиг бомбить. Ты просто берешь и на своей территории взрываешь бомбы, и тебе дают за это деньги, чтобы ты этого точнее не делал. И все. Ядерный шантаж. Очень просто. Причем с этим ядерным шантажом они в один момент увлеклись, и как-то слишком часто стали угрожать. А угрожают они всегда очень экспрессивно. То есть вот строчки, которые вы могли там на сайтах или где-то читать, превратим там в реку ядерного огня, там Южную Корею и так далее. Это да, это реально, это строчки как бы из официальных источников Северной Кореи. Вот они так пишут, у них слог такой, ну. Чего? Пожалуйста. Они же пишут, они превращают. И вот когда вот это вот, как в 50-х были последние китайские предупреждения в адрес США, с которых смеялись тогда, вот такое же отношение стало понемножку приходить к северокорейскому ядерному шантажу. Поначалу он был сверхэффективен. Он сильно помог в том, чтобы гуманитарный кризис закончить. Ну, не закончить, я же говорю, они не доедают, ну, голод хотя бы закончить. А, да, конечно, слушал. Конечно. Константин Осмолов слушал, да. Я не согласен, что я говорю словами южнокорейской пропаганды. Не люблю говорить словами пропаганды. Не люблю и не буду. Я информирую. Факт есть. Ядерный шантаж есть. То, что к нему падает пиетет. И начинают давать все меньше и меньше, и все реже и реже. Это тоже правда. И это приводит к интересным последствиям. Печальным, правда, но интересным. Когда северные корейцы в очередной раз заявляют, мы взорвем, там, мы всех разорвем. А им в ответ нифига, просто молчок, типа, не взорвете. Они начинают слишком уж бухтеть, и случаются такие инциденты, как там на учениях случайно артиллерия наводится на южнокорейский квадрат и, например, обстреливает южнокорейский остров там Йонпхёндо. Вот да, случается такое. Гибнут люди мирные и так далее. Ну тогда им опять же чего-то отсыпают. Ну террористы, блин, а что с ними сделаешь? Ну такие государственные, культурные, в пиджачках. Нет, никаких лишних жертв. Только если совсем прижал. Вот этот комплекс акций, что ли, Ким Чен Ира, действий, привел к тому, что Северная Корея стала меняться. Поборола голод, стала перестраиваться сама собой. Естественно, реформы никто запускать не хотел. Само собой, то есть внутри люди сами какие-то подряды что-то начинают бегать в Китай, барыжить какими-то шмотками мелкими, еще что-то. Они отработают в Китае месяц, приносят домой зарплату за 1,5 года. Из-за разницы, потому что сейчас же Китай уже вполне прилично живет. Да, обязательно бахнем. И не раз. Но потом. Вот это хорошо описывает его политику. Но все-таки в 2009 году он решается, он, Ким Чен Ир, решается на реформы. И вот сейчас я бы хотел бы, чтобы люди все-таки послушали внимательно эту жесть. Когда я одной из причин стагнации экономики назвал непрофессионализм людей, которые за это ответственны в Северной Корее, одно из подтверждений возможных, а может и нет. Как бы просто решайте сами. В 2009 году происходит денежная реформа. Происходит деноминизация. Тьфу ты, ёлки. Короче, когда нолики вычеркивают из валюты. Деноминизация воны северокорейской. При этом цены, там, допустим, рис там вместо 2000 начинает стоить 20, а зарплаты как были, например, по 300, так и остаются по 300. То есть сокращаются цены, но не зарплаты. Что это за мув? Что это за идеальное преступление? Непонятно. У Ланькова была целая лекция этому посвящена. Тьфу, деноминация, конечно. У Ланькова была посвящена этому целая лекция. Конференция, точнее. Ребята сидели и пытались объяснить, что же это такое, почему цены они режут, а зарплаты нет. Чаще всего звучавшее там предположение, что эти люди действительно считали, это тупо, это кошмар, это получается, что мы их держим за идиотов, поэтому это плохое предположение. Наверное, оно неправильное. Но как бы пока есть только такое, что они искренне считали, что этим ходом они повышают зарплаты в 100 раз. То есть они снизят в 100 раз цены, зарплаты ставят старыми, значит зарплаты и благосостояние повысится в 100 раз. Не повысилось. Сюрприз. Я, может, удивлю кого-то. Не прокатило. Уже через год все вернулось на круги своя. И даже хуже. Министра экономики, который за это был ответственен, расстреляли. Кстати, в Северной Корее сейчас, вот при Ким Чен Ире и после, расстреливают не так часто, как можно подумать. Я вот, заметьте, только сейчас сказал, что кого-то расстреляли. Вот это тоже известная страшилка, которой, блин, любят попугать. Того расстреляли, сего расстреляли. Причем обычно в новостях, вот это я даже на форуме у нас, причем я страшно негодовал по этому поводу. Вечно как напишут, блин, расстреляли из миномета, скормили собакам, выкинули в атмосферу. Что дальше вообще придумать, я не понимаю. Нет. Северная Корея адекватная страна в этом отношении. Там нормальные люди. Если они кого-то хотят устранить, они его там смещают, Или расстреливают. Ну, нет, в этом экзотики не надо искать. Все в порядке, все в порядке. Все стандартными методами делается. При этом обычно даже не уточняют, что расстреляли еще или еще чего-то сделали. Просто за годы уже соприкосновения с Северной Кореей выработался такой принцип. Когда они какого-то чиновника расстреливают, его удаляют из всех хроник. Если там реально что-то страшное, за что ему нужна смертная казнь, то его там вырезают из хроник, где он там вместе ходит с Ким Чен Ыром или, может быть, Ким Ир Сеном. Но все-таки неприятно смотреть на такую хронику, где, как это там, великий Ким Ир Сен ходил вместе с предателем и не понял, что тот предатель. Этого не может быть. Значит, он просто не ходил рядом с этим предателем. И все. Значит, все фотографии с ним заретушировать и с хроник повырезать. Благо, вся печать и все это абсолютное Совинформбюро и контроль над этим, ну, как тотальный. То есть это сделать легко, а раз это сделать легко, почему бы это не сделать? Логика очень простая. И очень часто потому, что человек пропал из хроники, эксперты определяют, что его как бы больше нет. Пока не ошибались. Пока действительно. Вот самое забавное, что ли, что оправдывается, да. То есть он пропал из хроники, сказали, вот, его расстреляли. А через там года 2-3 действительно из какого-то документа всплывает, что да, действительно был отправлен, был расстрелян. Вменялось то-то и то-то. Ну, что сказать? Ким Чен Ир умер 2 года назад или 3. Стал Ким Чен Ын, средний сын, теперь лидером. И вот я думаю, рассказ о современной Корее, что там прямо сейчас происходит. То есть вот это был рассказ такой, сначала трансляция о том, что происходило в 20 веке с Кореей. И как эта страна выстраивалась. И как она пришла к тому, что есть сейчас. А Ким Чен Ын – это современность. Рассказывать про современность, наверное, я сейчас не буду. Скажу только следующее. Образ Северной Кореи. Атомис, кажется, на форуме писал, что я себе представляю так, что Южная Корея – это капиталистический рай, Северная Корея – коммунистическая дыра. Этот образ уже не работает. Этот образ мог быть правдивым лет 15-20 назад, особенно во времена голода, с определенными поправками, но был близок к истине. Сейчас все-таки не так. Частное предпринимательство в Корее теперь есть. Одежду там теперь шьют. Одеваются там вполне прилично. Все еще не доедают, возможно. Но, например, богатые чиновники, крутые, могут себе позволить японский холодильник иметь дома. Они его не смогут использовать, потому что верное отключение света, не та электросеть и так далее. Но они его могут держать дома. Просто как, ну, как книжную полку, там, документы там хранить, например. Это реальный случай. Это Тертицкий рассказывал на слоне. Статью об этом писал. Когда он там был, и был в гостях у такого чиновника, и показал, рассказывал. Да, стоит холодильник. Да, хранит там папки и книжки. Страна сильно меняется. И вот это самое интересное, что из того, что я рассказывал до этого, можно предположить, что страна такая замерзшая, вмерзшая в 50-е, и внешне по этим гипсовым памятникам, по бронзовым статуям Ким Ир Сену, где они там, вот эти. А, уже, кстати, Ким Чен Ыра туда поставили. Легко предположить, что вот страна там застряла в каком-то промежутке времени. Нифига подобного. Страна меняется и развивается. Просто она так меняется подспудно, но там под ковром такие течения, о которых, наверное, лучше рассказать в следующий раз. А сейчас, во-первых, я посмотрю вопросы, а во-вторых, на 5 минут еще, может быть, успею сказать, а как же воссоединение Кореи? Вот я и в Корейской войне, и при японской оккупации, и после этого я все твердил, что были люди и там, которые хотели объединения. И остались сейчас. Естественно, южане считают, что объединяться должны по южной системе, ну как ФРГ ГДР, да, и ГДР стала частью ФРГ, приняв ее там строй. А северные корейцы считают, что объединение должно быть произведено вот так, по северной системе. Это нереально на данный момент. Я думаю, более подробное раскрытие, почему, тоже, наверное, в следующий раз. Я сейчас просмотрю последние просто посты. Не-не-не, вот, Майнфраг очень хороший вопрос спросил. Ну, народ-то власть еще не собирается свергать. Стрим, да сейчас заканчивается уже. Все, вот 5 минут и все. И кратко. Я уже и рассказывать устал немножко. И людей поберечь надо, и разбивать побольше. Да и логическое завершение. Я рассказал про 20 век и до сегодняшнего момента. То есть введение. Какова ситуация в регионе? Но важный вопрос, и я хочу на него ответить сейчас. Собирается ли народ свергать власть? Вот это важно. Когда люди спрашивают, почему Северная Корея не может провести, блин, реформы? Вот в Китае был там Дэн Сяопин, да, который провел там реформы, и Китай пошел, пошел, пошел и вырулил, и какой он сейчас? Растет просто и крепнет. И не только он, и Вьетнам, который тоже был коммунистическим, и тоже сейчас так же. То есть примеров успешных реформ полно. Почему этого сейчас не сделать Северная Корея? Тем более, как правильно замечают, скорее всего, у Ким Чен Ына есть все-таки швейцарское высшее образование. Некоторые говорят болгарское, некоторые говорят швейцарское. Короче, западное. Он его определенно получил. Это не значит, что он там реформатор. Не, ни в коем случае, конечно, нет. Но это значит следующее, что он прекрасно понимает, что Китай может себе позволить иметь низкий уровень жизни даже сейчас, будучи там мировой фабрикой, производя все на этой планете, он может себе позволить медленно улучшать уровень жизни, потому что официально пропаганда скажет, ну и говорит, и ханьцы так искренне считают, что ну да, Европа и США живет хорошо, и чего? У нас разная история. У них был колониальный период, они там захватывали полпланеты, они рулили всем. Они сейчас живут хорошо. А мы будем жить хорошо потом. Мы разовьемся, дойдем и будем. Будем обязательно, но потом. Опять же, как в ДМБ. И у них не возникает никакой проблемы. То есть у нас другая история, мы другой народ и так далее. Скорее, это северный не прокатит ни под каким соусом по простой причине. У них через границу есть народ с точно такой же историей, который в 19-м, 18-м, во всех других веках имел ровно такую же историю, как Северная Корея. Но имеет абсолютно противоположную систему и уровень жизни, который по самым оптимистическим подсчетам отличается в 19 раз, а по самым пессимистическим в 40 раз. Уровень жизни отличается. И это один народ. Тут не объяснишь, у нас разная история. То есть реформы в Северной Корее, такие какие-то экономические, там сильные, официальные, неизбежно приведут к падению режима. И вот похоже, что младший Ким это понимает прекрасно. И он это понимает в первую очередь. И именно поэтому, по крайней мере, русские спецы. Ни один не возьмется сказать, что в Корее начнутся реформы. Они там идут подспудно, просто потому что общество меняется, просто потому что условия меняются. Просто потому что они могут в любой момент выехать, набрать юаней и купить себе на эти деньги там колоссальное богатство по меркам Северной Кореи и так далее. Инфраструктура меняется. Но проводить сверху централизованные реформы нельзя, никак не удержат власть. При этом никак. Вот поэтому этот регион такой сложный, и поэтому эта страна такая интересная, например, мне. Вот это вот дилемма. Нельзя просто взять и решить там, разрубить Гордиев узел, решить эту проблему с тем, что... Ну, что хотите говорить? Вот там говорят, коммуняки пусть дохнут в своей дыре и так далее. Мне-то чуждо. Люди работящие, с интересной историей, у них и в средние века интересная история, которые, скажем так, имеют не то, что могли бы иметь, мне от этого неприятно. Но при этом я прекрасно понимаю, что нельзя прийти и сказать, ребята, живем по-новому и заживут. Даже в Германии, в которых разница между уровнями жизни была не такая большая, ГДР жила вполне прилично. И то до сих пор не исправлен этот разрыв в экономических развитии областей, там ФРГ, да, и ГДР. И из ГДР там выехало дофигища народу и так далее. При том, что страны не сильно-то отличались. Уж не в 19 и не в 40 раз. А Корею это такие потрясения будут, если там сейчас просто открыть, скажем так, границы и сказать перестройка. Что не снилось ни СССР, ни какой-то еще стране. Поэтому власть там никто не собирается свергать. Вот. Такой ответ на этот хороший вопрос, да. Вот история насчет того, что там расстрел тренеров чемпионатов мира и так далее. В 80-х такое могло быть. При Ким Ир Сене могли поставить к стенке за то, что предал там доверие нации и так далее. Могли легко. Когда они в 2010 году на чемпионате мира проиграли Бразилии 1-2, ну достойно проиграли, нормально. А потом позорнейше слили Португалии там 0-7 или 0-8. Тогда во всех газетах писали, что тренера Северной Кореи, короче, расстреляли. Это бредятина. Сейчас там за это не расстреливают, причем давно. Уже давно за такие вещи не расстреливают. Ему там могут выговор, может у него карьера там испортится от этого. Но как бы нет. Нет. Ребята живут. И вообще КНДР, если вы видели, там на Олимпиадах выступает, ну, вполне прилично. XIX век, модернизация. Ну, я же говорю, модернизация Азии, это в первую очередь Япония. Она мне тоже интересна, но не так. А модернизация Китая, это такая тема, в которой просто голову свернуть можно. Это очень сложно. А потом Чан Кайши и коммунисты. О. Я как представлю, как об этом рассказывать. Вот я двум людям не завидую, которые историки. Это ребята, которые должны рассказывать про Балканы, и ребята, которые должны рассказывать про Китай первой половины 20 века. Нет, я за это не возьмусь никогда в жизни. А про Балканы любой эпохи. Даже про сегодняшние. Значит, ребят, на этом, наверное, все на сегодня. Вот я подвел к современной ситуации. Какие-то серьезные аналитика, она будет потом. Для этого нужно чего-то подготовить. Может быть, я чего-то... Ой, подави же, переводил эту хорошую картиночку. Экономические показатели. Наверное, в следующий раз, когда будем современную... Во-первых, надо будет объяснить рост экономики. Это уже когда будем про современные изменения рассказывать. Да, вот фидбэк пошел. Это приятно, что люди сидели, слушали. Значит, это, во-первых, я волновался за две вещи. Во-первых, я не умею стримить, и мне нечем заинтересовать. Я могу только посидеть и порассуждать о том, чего я сам знаю. Из-за того, что я там работал на кафедре востоковедения. Не работал, а подрабатывал. Да. Я туда сначала учиться хотел пойти. Учиться у меня там не получилось. На лингвистику пошел. На второе образование. И там предложили там методички пописать такое. Я тогда этой темой заинтересовался, стал там больше этой темой заниматься. Вот чего-то я могу рассказать. Показать, монтаж, рамочки. Я, блин, даже чат нормально захватить не смог. Не хочу, но, наверное, исправлюсь. Особенно, если вот посмотрит там, вроде Адольф хотел, если он там сможет посоветовать человека, который поможет, это будет круто. Это первое, за что я боялся. Второе, за что я боялся, качество микрофона. Внятно ли слышно слова, которые я произношу. И третье, интересно ли это кому-то вообще. Я вижу, что интересно, и меня это радует. А это значит, что стримы еще будут точно. Классно, классно. Значит, я про следующий стрим, когда он будет, сказать не могу. Блин, аж рад я, что значит, есть ребята, которым Корея не пофиг. Это чудно. Воды будут. Я не знаю, сколько заливается такой вод на YouTube. Разрешение заливать туда у меня безразмерное есть. Поэтому ничего резать мне не надо будет. Поэтому 40 человек еще и там за 2 часа. То есть не ушли все со стрима, не махнули рукой. Это круто. И я считаю, что это успех. С улиц северокорейских городов. Вполне можно, правда, наверное, там со съемкой бы запечатлелись. А ты знаешь, с удовольствием, корейцы бы с удовольствием. В Северной Корее все обкатано еще советских времен для туристов. Маршрут, магазины, которые тебе встречаются, сам пейзаж, там показательный колхоз, показательный, это там обкатано давно. Ты туда приедешь, ты подумаешь, что ты приехал там, ну, в неплохую страну уровня Восточной Европы, там, в Болгарию там, или так далее, ничем не хуже по уровню жизни. Хотя уровень жизни, конечно, гораздо ниже. Инфраструктура, которая не снилась ни Африкам, ничему другому. Это важный пункт, который сильно отличает Корею. Еще о нем поговорим. Что это страна там, с классной инфраструктурой, с хорошим образованием, но страна третьего мира абсолютно там, со своими заморочками, которые только делают ее интереснее. Все, спасибо большое. Вот, спасибо, подавись за графики. И все, спасибо вам, что смотрели. Следите за анонсами. До новых встреч.
시간 때우나 강남 너무 사람 say why.